Почему у нас есть страхи и где взять настоящий источник силы для перемен? Кто такой лидер, знающий главный секрет успеха? А самое главное, откуда берется интерес к жизни? Патиевский Александр, специалист в области аюрведы и ведической психологии, расскажет нам об этом и многом другом. Четверг. В прямом эфире на Аюрведа Радио.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Рада вновь приветствовать вас на волнах Аюрведа Радио. Итак, продолжение нашей программы. Семь периодов жизни человека. И в прямом эфире Патиевский Александр из города Омска. Тему семинар я уже сказала, а тема сегодня очень интересная. Зачем я родился на этот свет? Добрый день, Александр!
Здравствуйте, Наталья, и здравствуйте всем нашим радиослушателям.
Очень рада вас слышать. Какова же погода в городе Омске?
Погода, одно слово, осень. Постепенно холодает, зима все ближе.
Ну, никуда от этого не денешься. Ну что ж, давайте приступим.
Давайте. И, как обычно, вначале немножечко вспомним, о чем мы говорили на предыдущих лекциях.
Угу.
Итак, мы говорили о том, что человеческую жизнь вполне можно уподобить школе. Школа жизни, известное выражение. И в этой школе существуют определенные классы, учебные программы, уроки и, естественным образом, экзамены. И мы уже разобрали, какие существуют первые три класса в этой школе. Напомню, что всего их семь, и программа каждого рассчитана на 7 лет. Причем обучение или образование в этой школе жизни, оно складывается не в том, что человек получает какие-то знания, а в том, что он развивает в себе какие-то качества. От чего-то избавляется, а что-то приобретает. И первые два класса были связаны как раз с тем, что человек от чего-то избавлялся с помощью окружающих его людей, то есть с помощью родителей и учителей. В первом классе с 0 до 7 лет ребенок, маленький человечек, избавлялся от страхов. То есть родители, окружающие его люди, все должны были помочь ему понять, что мир – это хорошее место. И люди, которые живут в нем, это хорошие люди. И мы говорили о том, что также этот период, он замечателен для того, чтобы ребенок, он воспринял идею о том, что он вечен, что как душа он вечное живое существо, он никогда не умрет. Если развитие ребенка шло правильно, то из него вырастет, ну, просто человек, который не боится, который, первая реакция которого на что-то новое, неизвестное, будет не страх, а любознать, да, такое детское любопытство, в хорошем смысле этого слова. Если же человек не выучил этот урок, если он не научился не бояться, да, если он не научился жить без страха, то он будет жить всю свою жизнь, неся в душе это ощущение опасности. Он постоянно будет испытывать беспокойство, и он будет от них защищаться разными способами. И это способы вплоть до агрессии. Вот. Затем следует второй класс, во время обучения, в котором человек должен научиться не обижаться. И опять же, помочь ему в этом должны были его окружающие взрослые. Каким образом, Наташа, помните, нужно помочь ребенку научиться не обижаться?
Не помню.
Прощай его. Да, ребенку нужно дать пример, что самая нормальная, самая взрослая, самая естественная, в конце концов, реакция на ситуацию, когда что-то происходит не так, как хочется, это прощение. Иначе человек, он будет обижаться на все. И, оглянувшись вокруг, я уверен, что любой из наших радиослушателей, то есть каждый из вас, можете заметить людей, которые вот несут в себе этот отпечаток, незавершенный след, данный экзамен, хвост, да, как говорят студенты. Кто-то все время боится. То есть его о чем не попросишь, он говорит, нет, ты знаешь, давай лучше не будем, а вдруг я что-то побаиваюсь. Другой обижается. То есть если что-то сделалось, что-то произошло не так, как было запланировано, такая сильная обида детская, да? То есть обида, не соответствующая тяжести ситуации. И причем человек ничего не может с собой поделать. Мы также говорили на этих лекциях о том, что помогает человеку. Мы говорили о том, что единственный способ решить какую-то свою проблему, научиться избавляться от страхов и научиться не обижаться, это помогать решать подобную ситуацию тому, кто рядом с нами. То есть нам нужно научиться видеть людей, которые нуждаются в том же, в чем и мы. И если мы научимся их видеть, да, то мы, помогая им, будем решать такую же свою проблему. Еще раз, я об этом уже говорил, и хочу еще раз предостеречь всех наших радиослушателей, что тут очень важно не ошибиться. Очень важно не промахнуться, не начать помогать решать человеку ту проблему, которой у него нет. Да? То есть, эта проблема есть у нас. И мы, как зеркало, отражаем в себе весь окружающий мир. Если это зеркало кривое, то мы всех будем видеть кривыми, то есть мы всех будем видеть такими же, как мы сами. На санскрите есть такая поговорка, на ведах изложена, «Маватмани тэ джагат», что означает «каков я, таков и весь мир».
Mm-hmm.
А в русском языке есть соответствующая поговорка «по себе люди не судят».
Да, есть такая.
Да, мы склонны приписывать окружающим те же недостатки, что и у нас. Но вот эта наука, которую мы сейчас изучаем, она как раз призывает. Перво-наперво, давайте признаем, что люди не похожи на нас. Вот с этого все начинается. Люди не такие, как мы. У них свои проблемы. И только после того, как мы признаем вот этот момент, да, что мы не знаем на самом деле, в чем нуждаются другие люди, только после этого мы сможем объективно, беспристрастно, без вот этого кривого зеркала, без этой искажающей призмы, смотреть на людей и понимать, в чем они действительно нуждаются.
Угу.
А если это произойдет, у нас действительно появляется шанс помогать им, по-настоящему помогать и, помогая другим, естественно, помогать и себе. И сейчас я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз, и мы начнем новую тему.
Хорошо.
Да. Почему мы вот так вот отдельно выделяем первые два класса и все остальные? Потому что первые два класса – это то время, когда человек полностью зависит от своих родителей. Какие уроки они ему преподают, то с ним останется на всю жизнь. Есть у психологов такое выражение – все проблемы родом из детства. Это на самом деле так. Что родители, окружающие люди вкладывают в ребенка, то потом все окружающие, все остальные будут получать всю его жизнь. Но с 14 лет начинается другой период. Период, когда человек уже взрослый. Мы говорили, что, в общем-то, не зря сейчас паспорт начали выдавать в 14 лет. С этого времени человек начинает зарабатывать свою карму. С этого времени он сам отвечает за то, какой он. Хороший, плохой, добрый, злой, щедрый, жадный, там, обидчивый или, наоборот, всепрощающий. Он сам отвечает за то, как он себя ведет. И если человек чувствует, что что-то не так, что-то мешает ему быть счастливым, что-то мешает ему наслаждаться отношениями с окружающими, никто, да, он никого не должен в этом обвинять. Он сам творит свою жизнь. Если он чувствует, что что-то неправильно, пожалуйста, есть все возможности для этого, чтобы изменить ситуацию. Но сам. Можно пользоваться помощью других, да, конечно, но ответственность лежит уже на мне самом, если мне больше, чем 14 лет. Итак, 14 лет, с 14 до 21 года, это прошлый период, это время, когда в человеке просыпается жажда признания. То есть он жаждет ощутить себя вот самодостаточной, полноценной личностью, выделиться, самоутвердиться. И мы говорили, что одно из самых сложных проявлений вот этого периода – это жажда независимости. Потому что взрослым трудно смириться, что как это так, всегда зависело, а тут бац, на тебе самостоятельно.
Mm-hmm.
Да, взрослым трудно. На самом деле, от горшка два вершка, а туда же, а?
Да-да-да.
Масса поговорок, яйца курицу не учат, там, да, и все там подобное.
Mm-hmm.
Вот, но, веда говорится, все, пришло время, когда ребенок стал взрослым. С этого момента на него невозможно давить, уже не получится. То есть он уже не та пружинка, даже не пластилин, который можно лепить как хочется. Он стал твердым, у него стержень какой-то появился внутри. Он захотел свободы. И мы говорили о том, что единственное, что какой стиль отношений работает в этот момент между взрослыми и подростками, это договариваться. Причем договариваться на равных. То есть если нужны какие-то правила в поведении, то эти правила должны быть совместными. Сложное время, вот эти вот подростковые бунты и прочее, для родителей вообще никогда не бывает простого времени. Мы говорили о том, что родительская карма, она такая серьезная. Поэтому лучший вариант, который родители с самого начала могут избрать для себя, это принимать своих подростков. То есть любовь, которую они должны своим детям в подростковом возрасте, выражается как раз в том, что они их принимают. Со всеми глупостями, которые у них в этот момент в голове, со всеми недостатками, со всеми сумасбродными идеями, жаждой переделать мир, все что угодно в этот момент может быть, но родители должны принимать детей. Если принятие будет, то подросток может прислушаться к мнению таких родителей. Но мы также говорили о том, что чаще всего встречается прямо противоположная ситуация. Родители не принимают детей. Принятие это значит вот полностью, от и до, без исключений, со всеми плюсами и со всеми минусами. Но чаще всего бывает так, что у родителей есть некий идеальный образ, да? Вот мой ребенок должен быть таким.
Угу.
И они берут это такое лекало, такой трафарет, накладывают на ребенка и пытаются, уже, собственно, не на ребенка, на подростка. И все, что в этот трафарет не влазит, они пытаются отрубить. Да? То есть, вот это нам не нравится, вот с этим к нам даже не подходи. Вот, а вот это нам нравится, вот этой стороной к нам, пожалуйста, всегда поворачивайся. Но они забывают, это уже не ребенок. Ребенок не будет играть по их правилам. Это уже человек, у которого есть разум, и причем сильный разум. И этим разумом человек понимает, меня не любят. Меня не любят.
Меня не любят.
Да, мою часть отвергают. Я не делюсь на части. То есть я не раскладываюсь по полочкам, вот с этой полочки бери, а с этой нет. Я вот такой, какой я есть. От меня все время чего-то ждут, чего-то ожидают, а я не могу ему этого дать. И постепенно подросток понимает, меня не любят, и все. С этого момента отношения начинают портиться. Дистанция в отношениях увеличивается. Это, в общем, самая неприятная ситуация, которая только может произойти, потому что если так будет, то человек, он таким и вырастает. Он вырастает с ощущением того, что а любви нет на самом деле. Ну, не бывает так, чтобы приняли. Нет счастья в жизни. И он поэтому может вести себя как-то по-другому. Он может бунтовать, да, как подросток. Mm-hmm. Он может пытаться самоутвердиться. Ну, там, стать самым богатым, или самым известным, или там властью больше всех набрать.
Самый хулиганистый.
Да какой угодно, лишь бы самый.
Да.
Но это все подростковое поведение. Поведение человека, который так и не повзрослел, увы. Мы говорили о том, что нужно научиться признавать других. Да, принимать их. Просто не отвергать хотя бы. И это уже будет говорить о том, что человек повзрослел, он перерос вот эту детскую, вернее, подростковую вот эту вот боязнь того, что вот рядом со мной будет еще какая-то личность. Для подростка есть только он. Он еще тоже весьма-весьма эгоистичен. Но в тот момент, когда подросток понимает, что другие тоже люди, вот в этот момент он становится взрослым. Множество людей, они так и не понимают этого. То есть они взрослыми так и не становятся. Если мы оглянемся вокруг, то мы увидим, что большинство людей, которые вокруг нас, они именно такие. Увы. То есть они застревают вот на этом уровне. Там 0,7, да, 7,14, 14,21. Более 80% людей, по статистике такой психологической, если пользоваться вот этой терминологией, они застревают на уровне развития детско-подросткового. Они так и не становятся взрослыми. Они получают все возможности, все права, которые есть у взрослого человека. Право голосовать, право тратить деньги, да, право там, не знаю, помогать кому-то, право заботиться о ком-то, право заводить семью, воспитывать детей. Но они при этом не могут им правильно воспользоваться. Они как были детьми или подростками, так и остались. И поэтому все эти возможности, которые у них открываются, они не идут им во благо, скорее наоборот, они идут во вред. На этом их ловят. У них отбирают деньги, они обижаются или боятся. Финансовые пирамиды, реклама. Это все построено только вот на том, чтобы привлечь внимание как раз таких людей, которые верят рекламе. Это очень такая большая прослойка населения. Очень значительная часть общества. И это как раз незрелые люди. Несозревшие, которые не могут сами принять решение. Они нуждаются вот в какой-то помощи извне. Они не знают, приходят в магазин, не знают, что купить. Как они реагируют в такой ситуации? Они начинают вспоминать рекламу. О, я слышал, да, вот такой-то, я про него знаю, и мне про него говорю. Рядом может стоять что-то лучшее, но они не знают об этом. Да? Они никогда не видели этой торговой марки, и они не могут принять решение, у них нет вот этой свободы выборов. То есть человек, который не повзрослел, он очень ограничен в своей свободе, у него очень мало свободы. Чем взрослее человек, тем больше у него свободы, и эта свобода приходит не от того, что у него больше информации или больше, там, не знаю, больше телерекламы он посмотрел в конце концов. Нет, эта свобода исходит изнутри. Он может ее пользоваться. Вот. И об этом как раз мы сегодня и будем говорить. Сегодня мы начнем изучать четвертый период жизни человека от 21 до 28 лет. Это период, когда у человека наиболее активна анахата-чакра. Чакра четвертая снизу и четвертая сверху, то есть находящаяся посередине. Особенный период в жизни человека. Особенный период в его развитии. И в этом периоде у человека раскрывается потребность в очень интересные вещи. В этот период человеку, во что бы то ни стало, надо узнать свое предназначение. Понимаете? Смысл жизни. Да? Речь идет не о профессии, поймите. То есть к этому возрасту человек уже, в принципе, должен определиться с профессией. Да? Но это уже возраст, когда уже скоро вот заканчивается институт, и уже надо начинать работать. Речь идет о том, что с этой профессией делать. То есть для чего я и вообще занимаюсь? Для чего вообще можно ту или иную профессию выбирать? Правда же, да?
Угу.
Можно красоваться ею перед другими. Да, вот у меня такая профессия, там какая-нибудь престижная. Я там, не знаю, брокер какой-нибудь или там еще что-то в этом духе.
Uh-huh.
Или там экономист, там финансист. Вот я могу деньги с помощью нее заработать, с помощью профессии. Я могу через эту профессию чувства свои наслаждать. Там, я, там, не знаю, кондитер, например, сладкое очень люблю. Да, у меня прекрасная работа с этой точки зрения. Или, может быть, я использую эту профессию для того, чтобы другим помогать. Для чего? Если человек не знает, для чего вот эта работа ему самому нужна, то есть какие свои жизненные задачи он с ее помощью решает, не в смысле заработать денег, да, не в смысле поддержать тело, то если человек это не знает, рано или поздно он в своей профессии разочаруется. Возникает ощущение, что все, вот достиг потолка, да, часто можно услышать, что дальше развиваться некуда, что все, карьера как бы уже, ну все, вершина карьеры, дальше вырастешь, и тому подобное. Но так говорит человек, для которого его работа это, ну как бы, отдельная часть жизни. Вот у меня есть настоящая моя жизнь, а есть работа. И она к этой настоящей жизни отношения не имеет. Но это не очень хорошо, потому что, значит, человек не своим делом занимается. И если такая ситуация происходит, то есть человек не понимает, для чего нужно то, что происходит в его жизни, то человек начинает испытывать стрессы, депрессию погружается. Знаете, такое ощущение, вот, как будто ты картинкой, к тебе рамку никак подобрать не удается. Да, или вот мозаика, которая никак не складывается. Очень неуютное такое, неприятное ощущение. Чебурашка. Это комплекс Чебурашки. Знаете, там, Чебурашка, он, в общем, ко всем приставал к вопросам. А вы не знаете, кто я такой, да?
Да, да, да.
Вот. То есть, почему его так мучило? Это всех мучает на самом деле. Это потому что ощущение, что душа не на месте. Очень тяжело не знать, кто ты такой на самом деле. Для чего ты нужен? Так себя чувствуешь. Я вот странная, да, игрушка безымянная. Никто не подходит. Если человек не знает, какова цель его деятельности, какова миссия его жизни, человек теряет уверенность в себе. Так и говорится, да, я как будто себя потерял, такие люди говорят. Не могу себя найти. Вот. И эта неуверенность, она расщепляет человека. Он перестает быть целостным. Он не может уже как личность существовать. Помните семинар лидерства, да?
Да.
Мы там говорили о том, что лидеру ему очень важно быть целостным. И эта целостность, она как раз проистекает из понимания его предназначения, из понимания того пути, по которому он идет и ведет других людей. И вот здесь мы об этом как раз и говорим, что нет целостности, нет понимания своей сути, нет понимания миссии своей жизни. И как раз в этом состоянии пребывает огромное количество людей.
Печально.
Увы. Это не просто печально, это трагедия. Потому что люди не знают, для чего живут. И они поэтому от множества проблем страдают. Если у человека есть зачем жить, то он может вынести практически любое, как жить. Это сказал психолог, который прошел в концлагерь, Виктор Франкл. Он сказал, если у человека есть смысл жизни, ему концлагерь не страшен. Ему вообще ничто не страшно. У него смысл есть. Но если этого смысла нет, все.
Когда значит, есть к чему стремиться, то в любых условиях.
Конечно. А когда нет этой цели, нет тогда звезды в небе, что называется, это значит, нет уверенности в себе. Это невозможно сделать выбор. Это боязнь перемен и многое-многое другое. Это вообще ужасное существование. Очень такое, как в потьмах буквально. Шатаешься, все время на грабли наступаешь. И даже не знаешь, сколько этих грабель впереди и вообще, что там из-за этого происходит.
И уже сбился со счета, сколько их было позади.
И никаких перспектив впереди, совершенно верно. Потому что света нет. Говорится, что знание, в том числе и знание, для чего я живу, это свет. А я в потьмах все время. В общем, грустно от этого становится. Я тут, пожалуй, еще только скажу, что зачастую люди даже и не имеют шанса узнать свою миссию, потому что у них предыдущие экзамены не сданы. Они к этому допущены быть не могут. То есть не нужно думать, что я могу перескочить какой-то класс. Я еще обижаюсь вовсю, я еще всего боюсь, но миссию свою мне, мою мне, пожалуйста, скажите. Никто не скажет. Нужно быть готовым для того, чтобы выслушать об этом. Да? То есть мало задать вопрос, нужно еще иметь мужество выслушать ответ. А этого мужества, если человек предыдущий экзамен не сдал, как правило, не бывает. И, но давайте сейчас так немножко оптимистично поговорим, что может быть, да, то как-то все много грустно, много грустно. Дело в том, что вот это особенное положение этой чакры, да, на четвертой сверху, четвертая снизу, она посередине. И вот ее особенность в том, что человеку в этот период хочется как раз такого, как бы, баланса, гармонии, знаете, красоты во всем, равновесия, угу. чтобы все было хорошо.
Да.
Хочется?
Угу.
Хочется. Всем хочется. На этом этапе человек он и должен. Да, это оптимальное время для того, чтобы достичь гармонии во всех сферах своей жизни. Мы говорили в конфликтологии, в лидерстве, что есть четыре сферы человеческой жизни. То есть необходимо позаботиться о том, чтобы тело было здоровым, да? Чтобы в эмоциональной сфере была гармония, позитивная эмоция, чтобы разум получал достаточно знаний, чтобы человек развивался духовно. Вот эти все четыре сферы человеческой жизни, они должны быть... Баланс у каждого свой. Да? Кто-то больше напирает на физическое, кто-то больше на эмоциональное, кто-то на интеллектуальное, кто-то погружается в веру. Это не важно. Это индивидуальность наша в этом проявляется, но они должны быть все четыре. Это, по большому счету, уровень человеческого счастья. То есть, это вершина, если так можно выразиться, материального развития человека. То есть, к 28 годам человек должен полностью сформироваться, ну, во всех сферах. Да, он должен быть настоящим, всесторонне развитой личностью. Вот кем он должен быть. Наташа, это часто встречается или нет? Как по-вашему?
В последнее время реже, все реже и реже.
А, раньше, дескать, раньше вы хотите сказать, было чаще?
Немножко чаще, так как в кругу своих сверстников, общаясь, было видно этот процесс, а сейчас я смотрю на этот возраст чуть выше, поэтому я замечаю, что реже.
Возможно. Ну, я боюсь, что да, это часть уже другого.
Буквально за лет 5 это сдвинулось, ну, может быть, на небольшое количество процентов.
Ну, мы как общество, к сожалению, не идем вперед.
Да, не идем вперед.
Вынужден с вами согласиться, к большому своему сожалению, но, увы. Ну, впрочем, это отдельная тема.
Угу. Да? Да,
давайте лучше вспомним самое главное условие успеха. Да, и оно, это условие, оно сохраняется на этом периоде. Кому должен посвящать все свои таланты человек?
Тому, кто его создал.
Ого, ну уж сразу. Ну, как минимум, другим людям, да?
Ну да, не только же для себя.
Конечно. То есть самое главное, что человек все свои таланты должен отдавать другим. Вот тогда будет настоящая гармония. В этом гармонии. В том, что помогая другим, мы по-настоящему помогаем самим себе. В этом возрасте вот очень важно понять, что такое гармония на самом деле. Не то, что у меня все есть. Тело здоровое, денег достаточно. Да, там.
Угу.
Я достаточно разумный, чтобы эти деньги всегда заработать. Ну и в церковь я периодически хожу. Это все обращено на себя. Здесь уже нужно начинать переставать быть эгоистом. Раньше было сложно. Раньше играли гормоны, раньше там жизнь была вся впереди неустроенная, там сложно. А сейчас уже все есть. И тут уже нужно взрослеть еще дальше. То есть уже нужно начинать развивать мудрость потихонечку. В первую очередь в том, что я отдаю другим. И это хорошо. Но фокус в том, чтобы обрести это понимание, чтобы начать действительно так поступать, другие люди должны стать для нас ценными. На предыдущем уровне мы говорили, человек должен научиться хотя бы их принимать. Да? То есть просто согласиться с тем, что они есть рядом, не более того. От подростка трудно ждать чего-то большего. Ну, он терпит, и уже хорошо, спасибо ему и за это. Но здесь, на этом уровне, человек должен научиться ценить непохожесть людей друг на друга.
Ценить их мнение, не похожее на собственное.
Совершенно верно. Фактически это означает понять, что нет друзей, нет врагов. Да, то есть невозможно делить людей по такому признаку. Угу. Есть просто разные люди. Люди, не похожие друг на друга и на меня. Мы все разные. И вот когда у человека появляется такое понимание, вот тогда он уже может действительно созидать. Делать что-то на общее благо. Понимаете, к концу этого периода это, по сути дела, экзамен. Нас должно радовать чужое мнение. Не просто не раздражать. На этом, это уже недостаточно. Оно должно радовать. Потому что это мнение, оно расширяет наше видение мира. Наш кругозор становится шире. Помните, мы эту как бы обсуждали уже, да, историю? Что вот если у тебя есть апельсин, у меня есть апельсин, мы ими обменяемся. У нас как было по одному апельсину, так и осталось. Но если у тебя есть идея, и у меня есть идея, и мы ими обменяемся, да, у нас уже будет по две идеи.
Да.
Вот. Оригинально. Здесь человек... Ага, уловили, да? И вот здесь человек вот это как раз и должен понять, и вот этому начать радоваться. Что когда происходит что-то не похожее на то, о чем я думал, да, это здорово. Потому что это значит, здорово, мир, он вообще неисчерпаем. Чудо происходит. Помните, мы говорили эту поговорку? Жизнь богаче фантазии. Да? Здесь человек уже не боится этого. Он уже не обижается на это. Он уже даже не смиряется с этим. Он радуется этому. Когда происходит чудо, его жизнь начинает состоять из маленьких чудес. Он открыл что-то новое в человеке, которого всегда знал рядом, да? То есть вдруг увидел в нем какую-то новую грань, новую черту характера. И он рад этому, он счастлив от этого. Он вдруг познакомился с соседом, там, я не знаю, на лестничной площадке, 20 лет вместе прожили, а тут вдруг познакомились. И он рад от этого.
Угу.
Жизнь наполняется счастьем. По капельке, но постоянно и каждый день. Если у человека это получается, он перестает болеть. Есть такое выражение из восточной медицины, что человеческая жизнь – это чаша. И каждую жизнь туда капает капелька жизни. И каждый день смерть выпивает оттуда глоток. Каждый день капля жизни – и глоток смерти. Но что будет делать смерть, если капля станет больше глотка?
Захлебнется.
Ага, и утонет. И здесь именно происходит то же самое. То есть все наши болезни, они начинаются на уровне вот, как бы, ума, да, разума. То есть человек думать начинает неправильно. А здесь человека в идеальном случае, если он действительно развивается, если он сдал все экзамены, сдал этот экзамен, у него исчезает почва для болезни. У него мысли позитивные. Они оздоравливают его. Если посмотреть на это с другой стороны, то именно такие люди, вот созревшие, да, они могут создать настоящую команду. То есть люди, которые понимают различия друг друга и которые ценят их, они понимают, что мы все разные, но объединившись, мы сможем достичь поставленную цель. Я могу вот это, а ты можешь вот что-то другое. И когда мы вместе начинаем работать, мы можем все. А если мы, оказывается, чего-то не можем, мы позовем третьего, который может то, чего не достает нам. И мы будем сотрудничать и не будем заставлять всех действовать, делать только то, что умею я.
И вместе мы будем силой.
Совершенно верно. То есть нужно понять, что создать команду настоящую могут только достаточно зрелые люди. Это серьезный уровень. Итак, да, промежуточный итог. Что если в предыдущем периоде в центре сознания человека стояла важность только своей индивидуальности, да, а других он просто терпел, то с этого возраста важно начинать ценить различия людей, то есть индивидуальности других. И в идеале на этом этапе человек должен понять, не может уже, а именно должен, потому что он сам отвечает за свою жизнь, что пока он еще не умеет строить правильных отношений с другими, что его отношения очень поверхностные, да, что они вот основаны на эгоистичных каких-то вещах. И если он это поймет, то тогда у него появится желание учиться. Учиться строить новые отношения. До тех пор, пока я не знаю, что я не знаю, не умею там летать на самолете, мне может и плевать, в общем-то, на это, да? Но когда я узнал, мне может захотеться. До тех пор, пока я не умел кататься на велосипеде и не знал же вообще, что на нем можно кататься, какое мне вообще до него дело? Но когда я вижу, что это вот, что у меня не получается, у меня возникает такая потребность. У человека по-новому открываются глаза, он начинает смотреть на себя и замечать свои недостатки. Это особенность. Да? Та особенность, которая появляется именно в этом возрасте, которая символизирует также зрелость человека. Подросток не способен трезво посмотреть на себя. Подросток убежден, что он может все. А если кто-то что-то даже не получается, то кто в этом виноват?
Другие, только не он.
Совершенно верно. Здесь уже мы говорим о взрослом человеке. Взрослый человек, прежде всего, когда что-то идет не так, да, вот неправильно, он начинает думать:
«Эх, где-то я маху дал».
Совершенно верно. Вот это правильное понимание. И самое важное здесь то, что активность этой чакры, то есть вот этот период, психологическое состояние в это время, оно позволяет понять, что все люди, они вообще на самом деле братья и сестры. И это значит, что нам нужно любить друг друга. Это значит, что нам нужно терпеть глупости, ошибки других, прощать их, потому что у нас любовь вот именно такая, родственная. Знаете, родственник, он может быть какой угодно. Да? Но он родственник. Поэтому мы его прощаем, мы его принимаем. Пускай все другие говорят, что он плохой. Но он наш родственник. Мы никуда от него не денемся. Это наша кровь. Да, плоть и кровь. Ну куда мы от этого уйдем?
Угу.
Здесь человек именно так начинает смотреть на окружающий мир, на других людей. они перестают его раздражать. А если даже что-то делают не так, он это терпит, и не сжав зубы, ему это несложно, потому что он любит. Вот наличие таких качеств, вот это уже признак того, что человек может обзаводиться семьей. Потому что мы говорили, что для семейной жизни и для родительской доли особенно, любовь и терпение – то, что абсолютно необходимо. Ну, если вы вот вспомните то, что мы говорили в первых двух чакрах, да, то, что требуется от родителей вот, – любовь и терпение. И по ведическим писаниям, да, по ведическим стандартам, юноша, ему не рекомендовалось обзаводиться семьей раньше 25 лет. Так же, как и во многих странах, например, в Англии, в Америке, да, в свое время, семьи не разрешалось заводить раньше 21 года. Может быть, люди не понимали того, почему это, но основано это на очень правильных вещах. Потому что лишь к этому времени, и то при идеальных условиях, сознание человека может быть подготовлено для настоящей заботы о семье. Мы этого не знаем. Поэтому у нас масса проблем. Мы не знаем самые главные вещи, что нет ничего важнее любви. В этом возрасте, или в этом уровне, на этом уровне как бы вот развития, мы видим уже не подростковую эмоциональность, вспыльчивость, страстность. Здесь есть уже осознание. Осознание необходимости и важности истинных отношений между людьми. То есть в это время определяется как бы жизненная ценность, самое главное, что мы должны получать радость от общения с людьми, а не с предметами. Если человек этого не понимает, его будут радовать деньги, его будут радовать вещи, автомобили, ну или покупные отношения, да, то есть я тебе дам там $300, а ты меня люби за это, да, изображай любовь. Нет. Человек здесь уже должен понять, что настоящее счастье приходит от любви, причем к людям. Если мы с вами обдумаем это хорошо, да, вот как бы поставим, не будем так вот легко к этому относиться, ну да, любовь, ну конечно, люди важнее вещей, мы это всегда знали. Нет. Если мы всерьез над этим задумаемся, то можем прийти к очень интересному выводу. Вот этот период активности анахаты чакры – это то время, когда человек, он должен, ему необходимо, то есть он просто не может, должен, не в смысле это его заставляю, да, он не может по-другому, он должен вот изнутри обратиться к духовным ценностям. Если мы всерьез начнем размышлять над идеей любви к окружающим, мы никуда не денемся от идеи духовных ценностей. Потому что с их помощью только можно научиться любить все живое. Животных, людей, Бога, в конце концов. Только духовная, ну или божественная любовь, она способна обеспечить развитие этой чакры, гармоничное. Сердце у человека тогда становится настоящим человеческим. Еще раз. Правильное прохождение этого периода от 21 до 28 лет, периода активности анахаты чакры, когда человек должен понять свое призвание, вернее, он может это сделать, когда человек может научиться любить людей, Бога, животных, все вокруг, мир, это возможно только если человек начнет заниматься духовной практикой. Иначе все в его жизни оно будет построено не на любви, а на корысти, на их выгоде. Иными словами, без духовной практики человек не сдаст экзамен этого периода, и его развитие остановится. И вот поскольку мы об этом заговорили, то сразу нужно сказать, да, чего нужно бояться в это время. То есть, какие тут возможные ошибки. Самые частые ошибки. То есть, у человека, с одной стороны, должна быть сформулирована миссия жизни. Пусть пока еще не очень ясно, пусть хотя бы в общих чертах. Да? Но если человек выходит из этого возраста без понимания сути своей жизни, то с годами он будет погружаться во все более глубокую депрессию. Кризис среднего возраста это называется. И он со временем не разрешается, а только усугубляется. И это практически неизбежно. Если люди в возрасте разочарованы своей жизнью, жизнь за плечами. Все, она практически прошла, осталось совсем немного. Мало что можно изменить, мало что можно успеть. А мы так и не поняли ее суть жизни, да? Ее смысл, они остаются ни с чем. У них были, да, у этих людей какие-то надежды, цели, интересы, но они не сдали самый главный экзамен. Да? Причина простая. Человек не научился, как говорится в христианстве, да, возлюбить Господа всем сердцем своим и возлюбить ближнего всем сердцем своим. Если человек этому не научился, тяжело его, в общем, ждет жизнь, старость. В общем, не дай Бог, как говорится, до такого дожить. Так вот, на этом этапе подстерегает серьезная опасность. В нашем обществе любви катастрофически мало. и поэтому у нас нет примера для подражания. Мы не склонны помогать и поддерживать кого бы то ни было. То есть мы не склонны дарить кому-то любовь, потому что мы не видим этого. У нас нет примера, да, то есть никто так себя не ведет. Человек, как бы у него вот лучшее начинание, да, появляется в его жизни, ему нужна поддержка. Он нуждается как раз в любви. Давай, давай, ты сможешь, ты справишься. Но он остается один. Мы живем в мире, где мы, каждый предоставлен сам себе. До нас никому особо дела нет. Ну, кроме самых близких людей, конечно. Но они не так уж многим, как правило, могут помочь. Да? А если у меня большие планы, если я хочу серьезно изменить свою жизнь, мне так нужна помощь и поддержка окружающих, мне так нужна их любовь. Я не получаю ее. Я один. И тогда у меня будет страх перед трудностями. Или если вдруг я не добьюсь успеха так быстро, как планирую, наступит растерянность. Или просто ощущение того, что нет любви. Это очень часто к алкоголизму приходит. Именно в этом возрасте, кстати. Это очень часто как бы алкоголизм у молодых успешных людей. Они понимают, что впереди-то ведь ничего реально не светит, да? Ну вот я скажу, у меня успешно развивается карьера. Ну стану я там... Был начальником отдела, стану заместителем директора, потом, ну, стану директором, ну и что? Принципиально ничего не изменится. Ну, заведу семью, нарожу, ну, будут у меня дети, ну, ничего от этого принципиально не изменится. Я как был один, без любви, так и останусь. Многие люди, понимаете, начинают пить не от того, что им реально плохо, а от безысходности. Смысла нет. Они самоубийством жизнь заканчивают. Тоже очень весьма распространено именно у молодых, как бы, успешных. У бизнесменов очень часто. Нет смысла в жизни. Если мы оглянемся вокруг, то увидим, что большинство людей, они как раз в таком положении живут. Они не сдают этот экзамен. Они и предыдущие это не сдали, уж про это и говорить нечего. Нет смысла в жизни. Миссии в ней нет. Поэтому не все ли равно, что с этой жизнью делать, не правда ли?
Ну, так и получается, видимо.
Когда возникают какие-то трудности, люди либо прячутся от них, то есть не всегда от них прячется. Просто либо в бурную деятельность, да, то есть карьеру начинают делать, деньги зарабатывают, там бытовые какие-то проблемы решают, ремонт затевают.
Угу. Либо руки опускают. Угу.
Совершенно верно. Алкоголь, наркотики, там, попытка забиться, азартные игры, да, все что угодно.
Угу.
Есть правда оборотная сторона этого вопроса. Да? То есть иногда к человеку приходит успех. То есть успех, он по карме приходит, да. Он другую опасность может дать. Он может дать опасность самолюбования. Знаете, комплекс нарцисса. Человек начинает думать, а что, у меня все хорошо? Ай, я какой молодец, а? Ай, я вот этого добился, и вот это у меня есть, и вот это у меня получилось. Ну, я умница. Вообще, просто слов. Да вообще, таких нет на самом деле. Гениев выдумали. На самом деле, нас нет. Так вот, примерно получается. Тут тоже опасность, человек не сдаст этот экзамен. Другие для него не станут важны. Он как был сосредоточен на себе, он так и останется.
Угу.
То есть, я к чему? Что успех – это еще более серьезное испытание, чем трудности. Потому что с успехом что приходит? Гордыня.
Гордыня, да.
Да, и тогда уже точно человек экзамены не сдаст ни при каких обстоятельствах. То есть, если говорить как бы вот уже суть, да, что же представляет собой экзамен этого периода? Научиться уважать, ценить, любить других. То есть мы должны научиться почтительному, очень почтительному отношению, вот этому бережному отношению к достоинствам, интересам, чувствам других людей. Это действительно должно стать очень и очень важно. Но так вести себя могут только духовно зрелые люди, которые как душа созрели. А это значит, что мы должны становиться такими, занимаясь духовной практикой и развивая любовью к Богу. И другого пути, увы, нет. Христос, он не зря сформулировал, да, расставил свои заповеди именно в таком порядке. Сначала возлюби Бога, потом сможешь возлюбить ближнего. Никогда наоборот. То есть это очень важно, это очень глубокий принцип, но мы его сейчас особо глубоко не будем в него погружаться. То есть в идеале с возрастом человек, он все отчетливее должен видеть, что счастье к нему приходит лишь в том случае, когда он стремится других делать счастливыми. И тогда он будет все пристальнее на других смотреть, чтобы понять, а как их сделать счастливыми?
Угу.
Понимаете, да?
Угу.
То есть вот эти вот отличия от других, они важны не сами по себе, а потому что, понимая эти отличия, я могу сделать их счастливыми. И тогда я сам буду счастлив. То есть чем лучше человек это понимает, тем действительно достоинства и чувства других будут становиться для него важнее. Мы с самой первой лекции постоянно говорим о том, что решать свои проблемы можем, лишь решая проблемы других. И счастливыми можно стать, лишь делая других счастливыми. Но лишь начиная с этого возраста, то есть лишь достигнув этого уровня, уровня мудрости, уровня зрелости, человек может более-менее осознанно начать применять это знание в своей жизни. То есть не просто, как вот мне сказали, я так начал делать. У него в сердце это проникло, он это по-настоящему понял. И если мы так посмотрим, как вот тенденцию, то можем заметить, что с каждым последующим классом уменьшается количество людей, которые вовремя сдают все экзамены.
Да.
И поэтому успешный ученик, он все более и более заметен, становится на общем фоне.
Угу.
То есть человек, который другие хочет сделать счастливым, и можно завидовать такому человеку, можно восторгаться, можно наоборот осмеивать. Но факт тот, что равнодушным к такому человеку остаться невозможно.
Все верно.
То есть он обращает в себя, на себя внимание. Да. И самое главное, можно не сомневаться, да, что несмотря на любые внешние факторы, как бы там и что бы внутри, снаружи не было, внутри такой человек счастлив. Счастлив тем самым счастьем, которое не купишь за деньги. Которое не создается имиджем, там, рекламой, пиаром, вывеской, чем угодно. Внешними вещами оно не создается. Иными словами, еще раз, у человека никогда не будет настоящего счастья, если он сохраняет потребительское отношение к людям и к миру. Если он так и не научился видеть и любить проявление Бога, то есть душу, каждого. Давайте подведем итог как бы этих двух лекций. То есть лекции, которые были посвящены взрослому человеку. Уже не ребенку, а взрослому. Сначала подростку, потом зрелому. Итак, в этот период, то есть около 25 лет, до 28, заканчивается первая половина формирования вот этого человеческого сознания. За это время должна быть заложена очень прочная основа для всего будущего развития. Что это за основа, Даша? Мы сегодня это слово очень много говорили.
Любовь и прощение.
Любовь в разных формах. И как прощение, и все остальное. Это значит, что все последующее развитие человека должно быть основано именно на любви. Это условие удачи и процветания в дальнейшем. Да? Что человек твердо стоит на этой основе. Дальше мы должны будем жить ради счастья других. И это счастье, счастье окружающих нас, сделает счастливее нас самих. Впереди, впереди самое главное. Мы должны не просто захотеть, мы должны научиться делать людей счастливыми. Мало желания, нужно еще умение. И для этого предназначены следующие ступени развития, о которых мы будем говорить в следующий раз.
Угу. У нас есть вопрос последующий по прошлой передаче. О том, когда мы говорили, что с подростком нужно устанавливать отношения дружеские, доверительные и, может быть, даже на равных условиях. Если же в одной из ситуаций подросток не выполняет данное слово, о котором было говорено обоюдно, что по выполнении вот этого родителями он выполняет следующее, но он это не сделал, как должны в этом случае реагировать родители?
Ну, представьте себе, что такая ситуация у вас на работе, да, со взрослым человеком. Ну, к примеру, вы заключили договор, да, а вас подвели, что-то вот не сделали. Хотя договор был, печати были и все такое прочее, да. Как вы к взрослому отнесетесь в такой ситуации? Вы запрете его, да, скажете, нехороший, а ведь мы договорились, да. То есть, вот, ну, понимаете, то есть с детскими эмоциями к такому уже не подойдешь, да, тут отношение как к взрослому должно быть. Он не сделал, факт. Но вы должны ему об этом сказать, что вам это больно видно. То есть вы должны. Факт. То есть оставить это незамеченным нельзя. Безусловно, потому что это уже не ребенок. Он должен знать, он должен понимать. И если у вас были какие-то договоренности, значит, он должен быть, ну, как бы, ну, не то чтобы наказан, это неподходящее слово, но он должен понимать, что все его действия они ведут за собой определенные последствия. То есть. Тут возможно уже, если вы договаривались о том, что вы ему что-то даете, деньги или прочее, да, то есть вы ему можете, не обязательно наказывать его рублем, да, но вы можете сказать, смотри, я тоже ведь могу как бы отказаться не с позиции сверху, а с позиции равного. То есть тут важно не то, чтобы внешне сделать.
Главное, палку не перегнуть.
Да, а именно вот на равных остаться. Если подросток почувствует, что вы сверху на него смотрите, все, это катастрофа. Угу. Все, он уйдет, и только вы его увидели. Но если он поймет, что вы относитесь к нему как к взрослому и ждете поведения взрослого, тогда он постарается этому научиться. Не сразу. Факт.
Угу.
Подросток — это такая хитрая штука, да, наполовину ребенок, даже больше, чем наполовину, наверное, ребенок, там немножко взрослого. Все зависит от того, на что вы обращаете в свое внимание. Если вы обращаете на детское поведение, ну, оно и будет развиваться. Но если вы обращаетесь к нему как к взрослому, будет развиваться именно взрослая часть. Да, он... Итак, он что-то не сделал. Да? Обсудите это. Не закрывайте на это глаза, но обсуждайте как с равным. Смотри, мы договаривались, так ты этого не сделал. Да? Смотри, это неприятно, как минимум. Да? Я очень сильно волновался еще. Не с истерическими интонациями, не с обидой, а как к взрослому, как к равному, которому эти вещи не действуют. То есть, чтобы он просто понял, что произошло. Понимаете, да, эту идею? До него нужно донести вот эту мысль. Он должен понять, что произошло. Не то, что он просто, родители, они все время там кричат, устраивают истерики, ругаются и так далее. Нет, он должен понять. А это возможно только в том случае, если вы достаточно спокойно и именно как к равному объясните ему ситуацию, обращаясь к разуму, а не к эмоциям.
Угу. Хорошо, вот еще один вопрос у нас есть. А как грамотно или правильно объяснить ребенку, что родители в данный из моментов не могут выполнить одну из сторон договоренностей? То есть вот сейчас я уже как бы делаю выводы из того, что до этого вы сказали, отнестись как будто на работе. Вот такая ситуация. Я не могу выполнить сторону своего договора, и я должна об этом сказать.
Открытость очень важна на самом деле, потому что открытость рождает доверие. Будьте готовы к тому, что подросток сначала отреагирует по-детски. Да, обиды или еще чем-то. Это факт. Вот. Но если вы будете продолжать обращаться к взрослой его части, рано или поздно он услышит. Он уже на это способен. Но от вас требуется терпение, чтобы как бы, ну, на это время должно определенно быть.
Уместны ли извинения родителей?
Это зависит от конкретных отношений. В принципе, извинения возможны между людьми, которые уважают друг друга. Да? То есть, если отношения как бы уже дистанция большая, то извинения, они тут могут восприняты прямо как противоположное, да, что это отговорка просто. То есть извинения это...
Ну, я как, вот, допустим, предвижу ситуацию, не буду описывать, какую, примерно. Дорогой, извини, я правда физически не успеваю выполнить то-то и то-то, но я это сделаю обязательно вот на следующей неделе.
Но тут уж дело такое, что уж если вы что-то обещаете, да, то есть вы не сделали, но вы обязательно должны это сделать, как взрослый человек. То есть, вот я про что и говорю, да, вот эта мысль, что подросток должен понять, что извинения это не просто, как бы, извинился и все, и больше ничего не буду делать, да, за этим ничего не последует. Что это просто пустое слово. Он должен понять, что ваши извинения это очень ценная вещь. Да, что я не просто извиняюсь, как бы, я что-то надокурил, я в любой момент сказал волшебное слово, да, простите меня, пожалуйста, я больше не буду, и на этом все закончится. Нет, он должен понять, что когда взрослый человек извиняется, да, он действительно хочет извинения, то есть он свою вину избывает. Что такое извинить, да, избыть вину? Он исправит это положение. Но как бы вы уверены, что вы на это способны, да? То есть реально. Поэтому если нет, то извинения, они должны быть, факт, но они должны быть немножко в другой форме. То есть оценивайте свои силы. Если вы способны, как к взрослому человеку, подойти к нему, извиниться, сказать, что вот будет, ну, как только будет возможность, я тебе обещаю исправлю. Это сделайте. Если нет, тогда просто скажите, я не смог. Да? То есть не берите на себя обязательств, если не уверены, что сможете их выполнить. То есть тогда не будет, подросток не будет чувствовать фальши в этом отношении. Что мне пообещали, и опять пообещали, и опять пообещали. Я не верю их словам уже. То есть слово взрослого человека – это очень серьезная вещь. Мы говорили, что слово человека – это его честь. У нас к этому сейчас очень такое поверхностное отношение. Но для взрослого человека сказать что-то – это очень очень много. Учите своего подростка своим примером к этому. А там уже по ситуации. Если «извини, я сделаю», да, если «извини, я не могу», да, «прости меня», как бы, ну, «я не хочу тебя обманывать, не хочу врать, не хочу давать пустых обещаний, я просто не могу». Он тоже примет. Может быть, не сразу. Да, сначала обиды какие-то выскочат, старые предыдущие эмоции или еще что-то. Вот. Но потом он это услышит и оценит. Не сразу, но оценит обязательно.
У нас это еще письмо пришло, я так понимаю, по одной из начальных передач на тему «Семь периодов жизни человека». Слушательница описывает свою ситуацию в очень большом письме, и я сейчас суть изложу коротко. Когда родилась девочка, то к ней уже с малолетства начали относиться как к взрослой зрелой личности. То есть не было усю-сю, не было вот этих вот детских ужимок, уловок, то есть максимум отношения как ко взрослому зрелому человеку. Да, пусть он хоть и маленький еще, но вот все вот так серьезно было. И, как недостаток, пишет слушательница, было дано слишком мало любви. Как сейчас, вот ребенку уже 10-12 лет, как исправить эту ситуацию?
Прежде всего, примите то, что вот произошло, да, смиритесь. То есть прошлое, оно уже произошло. Самое главное, чтобы сейчас не сожалеть о прошлом. Потому что если будет это, то будут ошибки обязательно. Прошлое, прошлое изменить невозможно. Просто посмотрите на своего человека, на свою девочку, да, на ребенка, такая, какая она есть сейчас. Просто какая она есть сейчас. Постарайтесь
и вот,
понять,
чего. И вот в письме хочет. Здесь написано, что девочка-то, она, в принципе, и ведет себя как взрослый, как взрослая личность, да, в определенных только ситуациях. Но по большей части она настолько еще мала и наивна, и не соответствует как бы возрасту, что, может быть, вот и это и было упущение родителей.
Что-то я не уловил.
Ситуация такая, что в определенных ситуациях ребенок себя ведет слишком как взрослый относительно возраста. Но, по сути, он остался в том 3-5-летнем возрасте, вот как пишет слушательница, и настолько не самостоятелен в обычных, простых каких-то ситуациях, что вот маму вот беспокойство берут. Как вот ей быть дальше?
Ну, у вас уже есть у мамы, да, я к маме сейчас обращаюсь, уже есть какая-то манера поведения, уже есть какой-то стиль отношений. Не пытайтесь изменить, просто взять что-то в одночасье. Что-то ребенок может с ума сойти, да? То есть ни с того, ни с сего все меняется. Ну, так не делается. Воспользуйтесь всеми теми преимуществами, ну, теми плюсами, да, которые есть в этой ситуации, вот уже, и добавляйте то положительное, что вы можете добавить. То есть это не значит, что теперь все, никакого взрослого поведения, полностью расслабься и так далее. То хорошее, что есть, пускай остается. Но добавьте к этому то хорошее, чего как бы, ну, не хватало. Не хватало эмоций. И если не можете сами, значит, нужно как бы свести ее, поместить в ту среду, где это будет. А если можете, давайте ей сами. То есть добавьте то, чего не хватало. Это не страшно, то есть это не испортит. Единственное, что с учетом возраста. Да? Тут сложно, потому что каждый ребенок, он очень индивидуален. Родителям нужно посмотреть на него очень хорошо, да, на своего собственного ребенка, и понять, вот в чем он нуждается. Может быть, ребенок, девочка, да, она просто не умеет обниматься. Да? Что за телячья нежность, к примеру? Нужно ее понемножечку этому учить. Да? Просто иногда, да, насколько это можете. Не пытайтесь изображать и утопить ее теперь в любви. Нет. В разумных пределах понемножечку добавляете то, чего не хватает. Там, где она умеет быть взрослой, замечательно. Но ее детскость, ну, скорее всего, да, так рискну предположить, судя по тому, что вот Наташа прочитали, проявляется как раз вот в этой эмоциональной сфере, да, то есть вот недодана любовь, у нее с этим что-то не получается. Но тогда ее надо этому учить. Учить на том уровне, на котором она может это сейчас принять. Иногда обнять, иногда приласкать, что-то еще. Сделать то, чего вы раньше не делали. Просто для того, чтобы девочка поняла, что это тоже есть. 10 лет это еще не так много. То есть еще как бы, да, до 14 еще далеко, еще время есть многое, что можно поправить. Нужно додать ей, да, опыт, чтобы у нее появился опыт, что вот может быть еще и так. Он, конечно, этот опыт не так глубоко будет воспринят, как, ну, как мог бы быть вот, в нужное в свое время. Но он все равно будет хотя бы частично воспринят. И это поможет ей в будущем в отношениях с другими людьми учиться строить нормальные отношения. Разные, по крайней мере. Не только как взрослый к взрослому, но и как старший к ребенку. Да, или как младший к старшему. все возможно. Ничего, как бы, любая ситуация, любая проблема, она разрешима. Просто только во времени и в усилиях, ну и в знаниях, естественным образом. У вас еще время не так сильно упущено. Я опять обращаюсь к маме. Можно поправить. Просто расширьте представление девочки о том, какие могут быть отношения, чтобы она просто получила опыт. Я думаю, все будет в порядке.
Хорошо. Спасибо большое вам, Александр, то, что вы ответили на вопросы наших радиослушателей и прочитали сегодня еще одну интересную тему от 21 до 28. Очень интересный период в жизни каждого человека. Спасибо еще раз. Всего
Спасибо
доброго.
Спасибо всем за внимание. До
всего,
свидания.
Всего доброго, до новых встреч. Итак, уважаемые радиослушатели, с нами только что был Александр Потиевский в прямом эфире из Омска. 7 периодов жизни человека. И тема сегодня была «Зачем я рожден на этот свет?». Вы продолжаете слушать Аюрведа радио. Оставайтесь с нами. В объятиях прекрасного. Аюрведа радио.